Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава записок Александра Горянина «Воспоминания о Киеве». Начнем с другой темы. «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы условились поговорить на тему о запрещенных песнях и условно назвали нашу сегодняшнюю программу «Запрещенный песенник». Что я имею в виду? Последнее время, последние недели и месяцы совершенно естественно звучат разговоры в связи с теми обстоятельствами, которые нам предложены, о отмене русской культуры, о запрете русской культуры. И об этом не говорил уже только ленивый. Будет ли она запрещена? Какой ее сегмент будет запрещен? Надолго ли это произойдет? Нам этого сейчас не понять и не решить. Это, конечно, удручающее обстоятельство, но я все-таки, будучи оптимистом, я надеюсь на то, что это совершенно естественная реакция запретить, отменить язык, искусство и культуру врага, если враг оказался таким, что он сам не способен на своей культуре, как дрожжи духовные, интеллектуальные, культурные дрожжи, взрасти и стать выше самого себя, стать лучше к концу своей жизни, чем он был в ее начале. Словом, этот вопрос нам не решить. Но оказывается, что Россия посягает на отмену своей культуры сама, отмену своей культуры. И сегодня мы немножко коснемся этого на примере музыки, на примере песен. Андрей, расскажите, пожалуйста, действительно ли можно уже составить какой-то перечень музыкальных произведений, песенных, которые сейчас не ко двору?
Ну, не ко двору, конечно, Иван, это запросто. Мы можем взять просто любой песенник военных лет или альбом, там, не знаю, песни Великой Отечественной войны или все что угодно, и прямо вперед с песнями, да, или вперед без песен. Мне кажется, что не ко двору это слабо сказано. Все дело в том, что помимо вот этой отмены русской культуры, о которой вы говорите, намного интереснее сама отмена, которая чаще всего на самом-то деле является результатом самоцензуры, трусливой, ни на чем не основанной, ну-ка, разве что только на вечном нашем лозунге «как бы чего не вышло». И вот это намного огорчительнее, потому что лучшие образцы русской культуры, будь то песенный, будь то литературный, киномузыкальный, да какой угодно, это всегда образцы, которые шли наперекор вот этому страху. По крайней мере, мне так казалось. Ну вот смотрите, что получается. Я вот на днях рылся на полке за своими пластинками и случайно достал пластинку, которая вышла в конце 40-х, в начале 50-х годов. К сожалению, там нет точного года. Эта пластинка на 78 оборотов. С одной стороны, там была песня знаменитого в то время дуэта Бунчикова и Нечаева под названием «Черноморская». А на обороте, на таких пластинках всегда были две песни, не больше, больше не помещалось. На обороте была песня Ивана Шмелева «Солдаты идут». И поскольку этикетка, это достаточно интересный феномен был в то время, это была не просто этикетка с названиями песен, это была фотоэтикетка, то вот название песни «Солдаты идут» было написано на фоне немножко размытого в тумане танка. И хотя содержание и той, и другой песни – это ни в коем случае не воинственные марши, не милитаристские призывы, а всего лишь навсего лирические песни о расставании солдата или моряка со своей любимой девушкой, я вдруг подумал, что такая пластинка вот сейчас выйти в свет не могла. И не потому, что она кем-то запрещена. Как ни странно, запретов-то очень немного. А идет самоудушение, идет то, что можно назвать трусливым молчанием. Хотя, конечно, у этого трусливого молчания есть на то, в общем-то, весьма законные основания. Бог с ними, со Шмелевым и Бунчиковым, с Нечаевым, с этими их песенками. Но, я думаю, не стоит никому объяснять, что сейчас по нашему радио вряд ли может, по крайней мере, с тем позывом или с тем призывом, которые были раньше, прозвучает песня времен Великой Отечественной войны. Авторство, напомню, это Борис Ковенев, а музыка Ежи Петербургского 22 июня ровно в 4 часа. Песня 41-го года, она была написана за неделю после начала Второй мировой войны, или вернее, за неделю после начала Великой Отечественной войны. Песня, которая стала, может быть, самой популярной или одной из самых популярных песен военного времени, сейчас неожиданно приобрела совершенно другой смысл, совершенно другую политическую окраску, и как таковая она обречена на тишину. Вместо этой песни в эфире будет молчание. Вы помните, наверное, историю 60-х и 70-х годов, когда знаменитую песню «Заправлены в планшеты космические карты» на стихи Владимира Войновича запретили по нашему радио. Вот это был запрет. Нет, сказали, произведения эмигранта, диссидента, антисоветчика не могут звучать в советском эфире. И песню запретили. Вместо нее она звучала или в инструментальном варианте, или на языках народа СССР, преимущественно азиатских республик. Так, чтобы, в общем-то, было не совсем понятно. Да и текст, строго говоря, уже в данном случае был не совсем Войновича. Вот это был действительно запрет. Здесь запрета нет. Но никакому редактору, музыкальному редактору или ответственному редактору, выпускающему редактору, сейчас в голову не придет поставить эту песню. Почему, я думаю, объяснять не стоит.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить.
Это был фрагмент песни 22 июня ровно в 4 часа. Именно под таким названием она и вошла как-то в народную память. И я специально не хочу говорить о том, кто эту песню исполняет. Потому что в данном случае не исполнитель находится под запретом, а сама песня, ее текст и ее звучание. И вот когда я стал думать в этом направлении, я вдруг подумал, что таких песен становится все больше и больше. Хочу напомнить, например, что с августа по октябрь 41 года советские войска сдерживали наступление фашистских войск на Одессу. И именно героическая оборона Одессы в свое время побудила Владимира Дыховичного написать стихотворение «Мишка» о парнишке из Южной Пальмиры, который защищает родной город от захватчиков. И потом в исполнении Леонида Утесова, это уже стало песней, композитор был Модест Табачников, стала одной из популярнейших одесских военных песен. Предлагаю послушать фрагмент песни «Одессит Мишка», которая, по-моему, заслуживает того, чтобы мы ее сегодня вспомнили.
Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаманда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать.
Ай, Мишка, ой, как не стыдно, плачет ты ради сидишка,
а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
Это был фрагмент песни Модеста Табачникова и Владимира Дыховичного «Одессит Мишка».
Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Андрей, а все-таки есть какой-то список, перечень формально запрещенных сегодня песен?
Вы знаете, я думаю, что такого списка нет, иначе бы он давно где-нибудь как-нибудь выплыл бы, как в свое время выплыли списки нерекомендованных или запрещенных исполнителей, как раз в данном случае уже исполнителей, которые ЦК ВЛКСМ распространяла для руководителей молодежных клубов, дискотек и так далее в 60-е и 70-е годы. Но, тем не менее, есть одна песня с очень интересной историей, вообще песня, которая в свое время была классической советской песней, скажем так, которая официально запрещена. В 61 году Эдуард Колмановский написал песню на стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?». Песня была столь популярна у советского официоза, что существуют самые разные варианты на самых разных языках этой песни. Я помню, что в школе нас, например, заставляли эту песню учить на двух языках, на русском и на английском, поскольку в нашей школе преподавали именно английский язык. И мы вот на двух языках эту песню старательно на уроках пения и заучивали. Так вот, эта песня прогремела тем, что совсем недавно Роскомнадзор запретил на Ютьюбе ролик с исполнением этой песни. В принципе, если в это вдуматься, да, что российская цензура, а Роскомнадзор – это все-таки цензура, не будем обманывать себя всякими более-менее приличными эпитетами, а это все-таки цензура, так вот, что российская цензура запретила песню «Хотят ли русские войны?». Я напомню, как она начинается. Нет, не в том смысле, что я ее напою, слава богу, а я предлагаю вам послушать начало этой песни.
Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские. Хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Это было начало песни Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?». И вы знаете, как интересно, в свое время фирма «Мелодия» и московская, или не только московская, всесоюзное радио записывало различные варианты этой песни. И вот интересно, если Роскомнадзор запретил эту песню на русском языке, то, может быть, в таком случае для Роскомнадзора, для нашей цензуры, вполне удобоваримым покажется вот этот вариант.
Россия 사람 노래 전쟁을 원하는 가르 고요한 처녀와 처원 꽃나무에 물어보라 그 나무 밑에 묻혀진 병사들에게 물어라 그 선토른 러시아 사람이 러시아 사람이 전쟁을 원하는
Это фрагмент песни «Хотят ли русские войны», исполненный певцами из Северной Кореи. Учитывая, что Северная Корея нам становится духовно все ближе и ближе, я думаю, этот вариант вполне Роскомнадзор должен бы, по идее, устроить. Но если уже говорить серьезно, то в список нежелательных, повторяю, ни в коем случае не запрещенных пока еще, но нежелательных песен попали, кроме вот таких анекдотических историй, еще несколько песен, которые действительно хороши. Их действительно пели, ну, особенно представители старшего поколения, как, например, песня «Журавли». Помните, наверняка, это песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Я сам видел, как представитель старшего для меня поколения, поколения моих родителей, даже чуть старше, чем мои родители, плакал, слушая эту песню по радио. Мне тогда было совсем-совсем немного лет. Песня для меня толком-то ничего не значила, но его реакция, помню, меня поразила. Эта песня нежелательна сейчас, она не звучит по телевидению, она не звучит по радио, по официальному радио. И я думаю, что те, кто ее не рекомендует к исполнению, даже не помнят слова или не знают слова автора текста Расула Гамзатова, который заявил следующее. «Я не вижу причин, по которым нельзя посвящать журавлей жертвам войн всех времен». Это слова автора текста. А песня начинается следующим образом.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Это было начало песни «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Одна из самых популярных в России и, наверное, во всем мире русскоязычных песен о войне. Также из горестных запретов можно назвать песню «Враги сожгли родную хату», песня Матвея Блантера на стихи Михаила Саковского. Она вошла в репертуар очень многих исполнителей. Одна из самых популярных песен о Великой Отечественной войне. Песня с нелегкой судьбой. Ее в свое время запрещали за излишний пессимизм. Запрещала советская власть. И вот теперь новая российская власть ее не рекомендовала, поскольку эта песня не о подвигах советской армии, а наоборот о потерях и о горе каждого отдельного человека, которого затронула эта война. Напомню ее начало.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.
Это была песня «Враги сожгли родную хату» Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. Вы знаете, на наших глазах мы с Юлей, с моей женой были как раз около Зарядья, когда там представители сил правопорядка арестовывали людей, которые вышли выразить свое отношение к той трагедии, которая происходит сейчас на территории Украины. И одна из девушек, которая была там задержана, и привлечена в автозак. Это была девушка, которая пела песню «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского на слова Льва Ашанина. Песня впервые была исполнена в июле 1962 года. То есть можно даже праздновать 60-летие этой песни. И вот для того, чтобы отпраздновать 60-летие песни со словами «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я», представители то ли Росгвардии, то ли ОМОНа, не знаю кого, разогнали людей, которые просто-напросто в Москве эту песню исполняли. Правда, здесь надо сказать, что точно такая же история была не только в Москве, но в регионах полиция или ОМОН, или не знаю уж кто, действовали аккуратнее. Все-таки, наверное, у очень многих эта песня в памяти, и как-то сразу набрасываться на людей, которые всего лишь навсего ее поют на улице города, как-то им было не с руки. В Москве они не стеснялись. Есть еще одна песня, которой я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю программу. Вы знаете, здесь даже странно говорить. Дело в том, что эта песня никогда в советское время официально не исполнялась. Она исполнялась, конечно, в театре, для которого она была написана, и по заказу которого она была написана. Это вообще первая песня Высоцкого, которая была написана им специально для спектакля и специально по заказу театра. 65-й год для спектакля театра на Таганке «Павшие и живые». И пластинка с записью этой песни была выпущена в СССР уже посмертно, после смерти Владимира Высоцкого в 88-м году. А текст впервые был опубликован в 89-м году. И я думаю, ни один сейчас музыкальный редактор не осмелится поставить ее в эфир. Но мы не связаны никакими музыкально-редакторскими самоцензурными ограничениями. И в завершение нашей программы я предлагаю послушать еще одну нежелательную песню, которая называется по-разному. У нее есть три названия, насколько я знаю, «Солдаты группы «Центр», «Песня немецких солдат» и «Солдат всегда здоров». Это песня, которая тоже звучит совершенно по-другому в наше время. Итак, Владимир Высоцкий.
Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый и второй, рассчитаясь, первый и второй. Первый шаг вперед, и в рай, первый и второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый и второй, рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед, и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.
Это была песня Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр», которая, как мне кажется, тоже попала в список, если не запрещенных, то уж очень нежелательных песен для нашего времени.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Юлия Голубева, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава записок писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Воспоминания о Киеве». У микрофона автор.
Я много раз бывал в Киеве, но редко имел возможность бродить по городу в свое удовольствие, ничем не подгоняемый, а о том, чтобы делать это еще и с приличной картой в руках, в советское время не могло быть и речи, их просто не существовало. А в постсоветское, когда они появились, такое счастье выпало мне всего дважды. Киев я полюбил сразу. С нашего первого знакомства прошло уже больше полувека. Мне самому странна эта фраза, потому что я очень ясно все помню. Не словно это было вчера, разумеется, но словно лет 5 назад. По ощущению, я провел тогда в Киеве больше недели, чего никак не могло быть. Киев был самым кратким этапом моей замысловатой поездки по трем городам. Командировка была связана с подготовкой карты новейшей тектоники Средней Азии. Над этой темой работали в разные годы не только среднеазиатские геологи, свой вклад внесли и вполне еще здравствовавшие тогда, в 60-е, москвичи, ленинградцы и один киевлянин. У меня был с собой целый список вопросов по их картам и отчетам, и я тихо ликовал, что мне, аспиранту первого года обучения, доверили столь сложную миссию. Только вернувшись в Ташкент, я понял, что причина заключалась в отсутствии других желающих. В Киеве я консультировался у профессора Александра Мефодьевича Маринича. В горах Тяньшань он работал недолго, но предложил новый метод оценки тектонических движений региона. Мы быстро сняли все вопросы, но из-за моей неопытности наша ученая беседа совсем утонула в деталях. И тогда элегантный и вальяжный Маринич произнес с замечательной улыбкой: «Не будем переусложнять. Слышали про нашего философа-странника Григория Сковороду. У него есть важная мысль. Господь в своей бесконечной милости сделал все нужное простым, а все сложное – ненужным. Мне имя Сковороды тогда не было известно. В тот же день я заглянул в какие-то киевские книжные магазины, спрашивал сочинения Сковороды, но их там не оказалось». Я гулял по майскому Киеву до изнеможения. Здешняя эклектика была неотразима. На улице Орджоникидзе я долго разглядывал впечатляющий темно-серый особняк, перегруженный изваяниями рыб, дельфинов, носорогов, орлов, антилоп, кого-то еще. «Любуетесь?» – спросил мужчина лет 40 на вид. «Все приезжие любуются. У нас его зовут «Дом с химерами». Я охотно вступил в разговор. Не могу понять, что за камень, и скульптура, и колонны, и стены». Как оказалось, здание начала века было из бетона, и весь декор тоже. Обычная бетонная скульптура быстро начинает крошиться, но здесь применялся бетон самой высшей мыслимой марки. Скульптура была одновременно и рекламой этого цемента. Ни дожди, ни лед ему не страшны. Смотрите, проработаны мельчайшие детали, вроде рыбьей чешуи. Уже с полутора метров полное впечатление, что все из камня. Недавно итальянцы специально приезжали любоваться». Слова про специально приезжающих иностранцев всегда выдают энтузиаста, влюбленного в родной город. Как было этим не воспользоваться? И ему удовольствие, и мне. До начала войны мой собеседник жил с родителями и сестрой где-то поблизости и считал этот район жемчужиной Киева. Беседуя, мы шли вверх по улице Карла Либкнехта. Видите, сейчас на эту горку не подняться. Тут территория больницы. А в 1934 году сестра брала меня с собой, и мы с другими ребятами ходили туда на высокое место наблюдать прилет дирижабля. Столица Украины переезжала тогда из Харькова в Киев, и дирижабль перевозил самые важные документы, так все говорили. Прилетал несколько раз. Мой гид был, что называется, просвещенный инженер, из тех, что в курсе любой культурной новинки. Я сказал ему, что мне нравится все украинское, кроме киностудии «Довженко». «Ну что это такое?» «Королева бензоколонки», «Ехали мы ехали», «Сумка полная сердец», «Все как ножом по стеклу». Собеседник ничуть не смутился. «Согласен, но подождите совсем немного. Вот-вот появится фильм «Тени забытых предков». Он давно снят, только его придерживают, катают по мировым фестивалям. Увидите, это будет сенсация». Так и вышло. Фильм был на любителя, и я оказался как раз таковым. У него до сих пор миллионы поклонников. Лет 10 назад Эмир Кустурица назвал «Тени забытых предков» лучшей картиной в мире, снятой до сих пор. Правда, пересматривать ее я бы сегодня не решился. Расставшись с чудным киевлянином, жаль, забыл его имя, я спустился к Крещатику и по бульвару Тараса Шевченко дошел до улицы Репина. Она стала для меня главной в Киеве, ибо на ней расположились два великолепных музея. Я к ним еще вернусь. Улица Репина была, на мой взгляд, и самой живописной. В солнечную погоду, идя по ней, можно было любоваться сквозь роскошную листву ярко-красным зданием университета на другой стороне площади. После первого знакомства я приезжал в Киев еще много раз, но уже как москвич. Как ни странно, памятнее всего мне мое пребывание там, на больничной койке, зимой 93-го. Перед этим, при ремонте нашей квартиры в Малом Левшинском, я заработал грыжу, нуждался в операции и хотел быть уверенным в хирурге. В Москве среди моих знакомых врачей не было, и потому я позвонил в Киев своему доброму приятелю еще с начала 80-х Боре Руденко. Он был торакальный хирург, но знал, разумеется, нужных коллег. Боря не только хирург, но и писатель, поэт. Он заслуживает отдельного рассказа. Сказал: «Приезжай, конечно, что за вопросы, оформим тебя как доставленного неотложкой». Меня оперировали практически ночью, а на утро из допотопного радио в палате я услышал: «Вчера, 21 грудня, в Москве помер украинский Соловейко Иван Семенович Козловский». И голос Козловского рвал душу одной из самых прекрасных песен на свете «Стоит гора высокая». Это один из верстовых столбов моей памяти. Грудень, по-украински декабрь, год смерти Козловского легко находим. Просматривая свою жизнь, мы часто не можем понять, когда именно случилось то или это, даже в каком году. А тут я ясно вижу, хотя вроде бы мне и ни к чему такая точность, что с 20 по 26 декабря 93 года я пребывал в Киеве в больнице номер 17 в Лабораторном переулке. Времени я старался не терять. Еще в день приезда нашел книжный базарчик на Крещатике у почтамта и купил двухтомник «История Украины» эмигрантки Полонской Василенко на украинском языке. Каждый том по 600 страниц, репринт мюнхенского издания. Решил с его помощью овладеть украинским. Продавец рассказал, что мощный портал почтамта недавно обрушился вдребезги, кого-то даже придавил. Его восстановили, но подходить к нему он и сегодня не советует. Непонятных для меня слов в истории Украины оказалось куда больше, чем я ожидал. Но любое из них, встречаясь во все новых контекстах, становилось понятным. Сильно погружаться в чтение в восьмиместной палате было непросто, но я успел прочесть большой раздел об Украине накануне гетманства Богдана Хмельницкого. В палате каждый день кто-то выписывался, его тут же сменял другой, кровати стояли и в коридорах. Через койку от меня лежал парень из глухого села, обязательно кричавший ночами. Его пребывание до дня совпало с моим, но я об этом не жалею. Проснувшись в последнюю ночь от его крика, я услышал: «Рятуйте, хлопцы, вбываюсь, вбываюсь, рятуйте!» И так несколько раз, но вдруг умолк. «Вбыли», — сказал кто-то, и вся перебуженная палата грохнула от смеха.
На волнах «Радио Свобода» новая глава записок писателя, историка, переводчика Александра Горянина «Воспоминания о Киеве». У микрофона автор.
Недавно я с трехлетним запозданием узнал, что в марте 2019-го из-за несчастного случая погиб чудесный человек, украинский поэт Александр Шарварок. Едва нас познакомили, это было году в 95-м, и мы начали разговор, как в моей памяти всплыло село Чадаксай в отрогах Тяньшаня и две женщины на тропе. Они смеются, тараторят, перебивая друг дружку, но я четко слышу, что одна говорит по-таджикски, а другая по-узбекски, хотя это полностью разные языки, не то что русский с украинским. Женщины беседуют, как птицы поют, без малейших затруднений. Я их вспомнил потому, что Александр Юрьевич сразу задал нашему разговору ту же модель. Само слово «шарварок» означает в переводе «кутерьму», «шум», «гам». Мой новый знакомый своей фамилии никак не соответствовал. Говорил он негромко и четко, по-украински. Допускаю, что при наличии синонимов он выбирал тот, что скорее поймет его московский собеседник. Владея русским в совершенстве, он с выбранной тропы не сходил. Мысленно поблагодарив Полонскую Василенко, я принял его условия, и уже первый наш разговор длился довольно долго. Я бывал у Александра Юрьевича дома. Помню его жену, русскую, родом, кажется, из Кызылорды или Казалинска, это в Казахстане, и сына, красивого, чуть надменного юношу. Дома поддерживался тот же языковый порядок. Я подумал тогда, что вот он, образец общения в двуязычном обществе, воистину спасительный. Позже я обсуждал эту тему с мудрым Владимиром Полохоло, главным редактором журнала «Политичная думка». «Энтузиасты практикуют такой способ общения давно», – сказал Владимир Иванович. «Но мне не дожить до его победы в обществе. А Шарварок – большой молодец». Этот разговор был почти 30 лет назад, и, насколько я могу судить, двуязычное общение без перевода – не редкость в разных ток-шоу на киевском телевидении. Что Александр Шароварок имел какое-то уникальное филологическое чутье, я понял из посвященного ему некролога. Оказалось, в 2006 году он выпустил роман-палиндром «Чар-драч». Простые палиндромы вроде «А муза рада музе без ума до разума» или «Леша на полке клопа нашел» известны всем. Но представить себе роман-палиндром воображение отказывается. Жаль уже не узнать, что бы сказала об этом поэтесса Елена Кацуба. Мы были капельку знакомы. Ее называли асом палиндронавтики. Не знать этот роман она не могла, слишком уж необширно это поле. Но, увы. В 80-е годы я какое-то время участвовал в негласном распространении в СССР книг Нового Завета и в связи с этим довольно много раз приезжал в Киев. Книги, точнее книжки, были совсем легкие, малого формата, весом каждая грамм 90. Иностранные туристы скрытно провозили их в тайниках своих автомобилей. А я с двумя друзьями принимал у них этот груз в Москве, Ленинграде, либо Киеве. Об этом можно прочесть в моей повести, которая так и называется «Груз». Она переиздана недавно издательством «Репол Классик». Автомобильный туризм в 80-е был развит мало. На въезде в Киев по Житомирскому шоссе, то есть западного направления, был всего один мотель. Но и в нем, сколько помнится, всегда были свободные места. Среди сосен стояли сотни летних домиков. Около каждого было место для машины. Мотель назывался «Пролисок». У иностранных автотуристов, купивших так называемый «автотур», выбора не было. Останавливаться они могли, если речь о Киеве, то в Пролиске, если о Москве – в Солнечном, если о Ленинграде – в Ольгино. Жители Европы, готовые рискнуть, пусть и не сильно, ради братьев во Христе за железным занавесом, были очень разные люди. В тот памятный день на опознавательную встречу, на нее обычно шел я, как говоривший немного по-английски и по-французски, в метро Политехническое явился одинокий англичанин, что было странно. Защитники веры приезжали всегда вдвоем. Вдвоем приходили и на первую встречу. Англичанин, его звали Уолтер, пояснил, что приехал с женой, но она отправилась осматривать город. Они объездили полмира, и хотя бы одну прогулку в каждом городе ей необходимо совершить в одиночку. Мы с Уолтером поднялись в город и направились к его машине. Он оставил ее где-то совсем далеко от метро. Когда мы шли по дорожке как бы за спиной у Политехнического института, он сказал, что место ему напоминает Кембридж. Если это еще могло сойти за хорошую новость, то следующая была похуже. Оказывается, он рано утром извлек книги из тайников, и сейчас два пакета лежат на полу салона его машины, а два в багажнике. Он полагал, что ему осталось вот сейчас вручить книги героическим советским христианам и на этом распрощаться с ними. Добавил он и такую подробность. Еще в Бресте выяснилось, что замки в его машине, кроме замка багажника, сломаны. Полчаса спустя Уолтер признался, что забыл, где оставил машину. Значит, не запертый и очень броский на вид, Уолтер честно сообщил об этом, желтый Воксхолл, стоит неизвестно где, а его хозяин не способен думать ни о чем больше, кроме как о своей жене, с которой договорено встретиться у их автомобиля ровно через полтора часа. «Не надо так переживать», – успокаивал я, – «дверцы не заперты, подождет в машине, подремлет». На моей Ниве мы с Уолтером объезжали окрестные улицы, все расширяя круги. Он говорил, что оставил машину в уютном месте, похожем на уголок Парижа. Годы спустя я убедился, что в Париже и впрямь есть 2-3 вполне киевских места. Когда мы проезжали мимо Лукьяновского рынка, англичанин вдруг закричал, как безумный. Увидел в толпе свою жену, которая, оказывается, тоже заблудилась. Дело шло к вечеру. Ничего не оставалось, как отвезти несчастных в Пролисок. Мы же с друзьями продолжали искать желтый трехдверный Воксхолл и, наконец, около полуночи нашли его где-то на Печерске, близ Ботанического сада, на улице целиком, словно бы перенесенной скорее из советского 1940 года. Рано утром мы с Аликом Сидоровым, я посвятил ему одну из своих предыдущих передач, узнали, что приключения нашей английской пары не закончились. Правда, мы застали Уолтера там, где и договорились, на скамейке близ автобусной остановки в 300 метрах левее ворот мотеля, но в страшном горе. Оказывается, от чего-то съеденного на Лукьяновском рынке у его жены в час ночи начались страшные рези в желудке. Персонал Пролиска проявил похвальную расторопность, неотложку увезла ее в больницу, такси доставило Уолтера в мотель. Но теперь он не мог вспомнить, где находится больница. О том, чтобы сначала сдать нам книги, а потом искать больницу, он не хотел и слышать. Он говорил, что хорошо помнит, как выглядят ворота больницы. А еще он запомнил, что больница стоит на горе. Мы объехали сперва все горные больницы Киева, потом все равнинные, потом перешли к тем, что ютились в глубоких низинах. После чего наш трогательный англичанин нашел в кармане куртки бумажку с адресом. Больница оказалась на Подоле. Его жена, на редкость славная, рыжеволосая и зеленоглазая женщина с характерным быстрым взглядом, низким голосом, едва заметной курносинкой и особой улыбкой, я так представлял себе тогда ирландок, была жива и здорова. Звали ее Гвен. Свою транзакцию мы завершили уже без всяких сложностей. Вопреки некоторой бестолковости, они мне запомнились как замечательная пара. Маленькое отступление. Сколько я наслушался россказней об английском лицемерии и чванстве, о каком-то особом криводушии. Мой опыт общения со многими десятками самых разных англичан ничего такого не подтверждает. Будь подобные описания верны, я хотя бы изредка сталкивался с этим. У них были, если были, обычные человеческие недостатки, но никаких якобы чисто английских.
На волнах Радио Свобода новая глава записок писателя, историка, переводчика Александра Горянина «Воспоминания о Киеве». У микрофона автор.
В ходе нашей новозаветной эпопеи мне случалось приезжать в Киев без машины, и, не связанный Пролиском, я чувствовал себя куда свободнее. Тогда слово «гостиница» было понятием из переводного романа. Но в Киев давно перебралась моя бывшая однокурсница Рая Грищенко, и она легко устраивала комнату в одном из двух общежитий геофизического треста, либо в малорадостной Дарнице на левом берегу, либо почти в центре. Имея свободный день, я шел на уже упомянутую улицу Репина в Музей западного и восточного искусства, ныне он носит имя его основателей Богдана и Варвары Ханенко, или по соседству в Музей русского искусства, ныне Киевская картинная галерея. В любимых городах обычно есть и любимые музеи, не посетить которые почти невозможно. В былые годы это входило у меня в ритуал поездки, как и звонки душевно близким людям. В итоге в 60-е и 70-е я видел их в каких-то случаях чаще, чем многих друзей-земляков. Прилетая из своего Ташкента, я сразу делал несколько звонков и порой слышал: «Ты удачно подоспел. На среду ничего не планирую, будет отличная компания как раз в твоем духе». А кто-то обижался: «Я слышал, ты был в марте, даже не позвонил. Двух копеек не было? Друг называется». Дома можно год не звонить приятелю, и обид не возникает. Дома всегда успеется, и музеи дома не обидчивы. Киевской картинной галерее стоило бы присвоить имя Терещенко, ибо выросла она почти целиком из коллекции сахарозаводчика, собирателя живописи масштаба Третьякова, мецената Ивана Терещенко и его сына Михаила, продолжившего дело отца. Михаил, кроме того, участвовал в политике, был министром иностранных дел в кабинете Керенского, затем видным эмигрантом. Вокруг фигуры Михаила Терещенко строится загадочный роман Александра Пятигорского «Вспомнишь странного человека». Моя самая любимая картина из собрания Ивана Терещенко – «На лодке в Абрамцево» Поленова. Я даже поместил ее на обложку одной из своих книг. Хорошо помню, в каких музеях Киева и в каких залах развешаны Боровиковский, Рокотов, Федотов, Шишкин, Ярошенко, Нестеров, какими картинами представлены Серебрякова, Пимоненко, Врубель, Репин, Мурашко. У картины Александра Мурашко в кафе какой-то общительный человек увидел через мое плечо, что я записываю даты жизни художника, и спросил: «Вы решили, небось, что он погиб в 19-м году на гражданской войне? А как он погиб, 44 лет от роду, и где?» – спросил я. Знаток живописи пояснил: «Убили его якобы 3 бандита ночью в июне месяце. В Киеве тогда на полгода установилась советская власть». Помолчал и добавил: «Странные были бандиты, ничего не взяли, хотя было что взять». У меня возникла сейчас запоздалая гипотеза, не был ли это тот же человек, что когда-то рассказывал мне про бетон, дирижабли и тени забытых предков. В музей он сразу ушел быстрым шагом. Возможно, чтобы не услышать от меня какой-нибудь опасный вопрос, время было еще брежневское. Пожить в Киеве в настоящей, мало того, удобной гостинице я сумел целых 2 раза. Году в 89-м это устроил киевлянин Костя Акинша, в то время собственник самых удивительных усов на свете. Ныне он известный разоблачитель подделок русских и украинских авангардистов первой половины 20 века, а в годы перестройки готовился в Москве к защите диссертации по искусствоведению. Через цепочку знакомых он выбил для меня с семьей целых 5 дней в гостинице Шовтнева, то есть Октябрьская, на улице Розы Люксембург. Ныне, как и до революции, это улица Липская, в добротном районе начала века. Место было идеальным для прогулок в любом направлении. К Аскольдовой могиле, к памятнику святому Владимиру и как его большевики не снесли, к Золотым воротам, Крещатику, Бессарабскому рынку. Приятно поразила также гостиничная столовая, как своими разносолами, так и ничтожными расценками. В любом городе СССР, где имелась гостиница под названием «Октябрьская», исключение составлял Ленинград, она принадлежала хозяйственному управлению КПСС. В 1989 году эта гостиничная сеть быстро теряла неприступность. Хотя связи по научному непотизму еще что-то значили, уже побеждал и вскоре победил подкуп, по научному коррупция. В новые времена Жовтнёва, как рассказывал мой покойный приятель-скрипач Гриша Жислин, быстро стала отелем «Национальный», и со всеми видами расценок там полный порядок. Второй случай пожить в приличной киевской гостинице мне представился в ноябре 96 года, притом не по блату, а по броне журнала «Политична думка». Это была гостиница «Днепро» в самом начале Крещатика. Для журнала я готовил статью о проблеме общего культурного пространства России, Украины и Белоруссии с далеко идущим предложением признать все созданное до 1917 года единым и неделимым культурным наследием. Раздельный счет пусть идет от этой даты. Статья журналу не подошла, вроде бы, из-за слишком большого размера. Свои соображения на эту тему я изложил уже вкратце в московских изданиях. Излишне добавлять, без громадного успеха. Тогда мне удалось нагуляться по Киеву всласть. Помню, мы стоим с Борей Руденко у памятника Богдану Хмельницкому, и Боря, уроженец села, досадует, чувствуется не в первый раз, что размеры гетманского коня несколько меньше, чем должны быть у коня. Дальше Боре надо по своим делам, а я продолжаю прогулку один. Мне давно хотелось попасть в Лавру, к тому времени уже почти 10 лет, как вновь открытую. Неподражаемый Хрущев закрыл ее еще в 61 году, в ожидании скорой полной ненужности кому бы то ни было. И больше четверти века затем в ее стенах точали и клепали какую-то дешевку, возможно, даже нужную в хозяйстве. Не буду рассказывать об увиденном в Лавре и в ее пещерах, глупо тягаться с путеводителями. Но как мне забыть тебя, лежащего за стеклом, преподобного Пимена Многоболезненного? Все мое сострадание с тобой. И тебя, преподобный Илья Муромец, некрупный, как оказалось, мужчина. В другой моей прогулке моим спутником был москвич, философ Александр Сергеевич Цыпко, автор вышедшей в перестройку книги «Как заблудился призрак». Имелся в виду тот призрак коммунизма, а призрак, напомню, это тень умершего, который, по словам Маркса, бродил по Европе. Но мы обсуждали не это привидение, а образ Киева. Мы двигались маршрутом больше парадным, чем уютным. Мимо правительственных зданий, Мариинского дворца, стадиона, кукольного театра в виде замка, к арсеналу и куда-то дальше. И не в самое уютное время года. Но проблески заднепровской дали помогли нам сойтись во мнении, что этот город на холмах, видимо, один из самых уютных столичных городов на свете. И самых душевных, чувственных, трогательных. Набрасывая очерк вроде этого, трудно не задуматься о свойствах памяти. Если упорно воскрешать не прошлое вообще, а конкретное время и место, можно постепенно высветить многое. На стертом до грунта холсте проступят детали и лица. Помогают сохраненные записные книжки. Это тысячи нитей мостов, казалось бы, канувшему в бездну. Твой собственный почерк подтвердит, твоя жизнь куда богаче, чем ты смирился думать. Телефонный номер прозвучит как музыка, а имя улицы развернет целый свиток домов и перекрестков. Вот и я читаю «Улица Саксаганского» и начинаю видеть ее, огибающую центр Киева с юга. Вижу знакомый дом 88, вижу здание с колоннами и девами в тогах наверху. Проступают боковые переулки. А вот и Подол, и потешный лев со своим Самсоном. Мы не виделись, Киев, 25 лет, но ты совсем рядом. Берегите вашу память, господа».
На волнах Радио Свобода вы слушали новую главу записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Воспоминания о Киеве». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Теперь небольшой постскриптум к нашей программе. Поэтическая хроника нашего времени. Майское стихотворение живущего в Берлине поэта Александра Смирнова-Дельфинова.
Когда привыкают к войне. Когда привыкают к войне, что где-то в чужой стороне, читают задумчиво новости. Ну что, там закончилось? Не. А смерть мирных жителей? Ну, не я же придумал войну. Зато перечислил 5 евро куда-то в контору одну, у них там, короче, гумпомощь, а я тут запарен, как овощ, полно по работе проблем, и разве поможешь тут всем? Нет, этот вопрос не ко мне. Лиловая тень на стене, и чайник кипит, как обычно, когда привыкают к войне. На главном берлинском вокзале две модно одетые китаянки фотографируются на фоне плаката, где на сине-желтом фоне по-украински и по-русски написаны приветственные слова беженцам. Китаянки весело смеются и делают селфи. Я прохожу мимо, навстречу две женщины. У одной в руках 2 стаканчика кофе, другая несет бумажный пакет с выпечкой. «Да ладно, что ты волнуешься?» — говорит та, которая с кофе. «Дети нормально чуточку подождут?» Вторая что-то отвечает, но я уже не слышу. «Когда привыкают к войне, все тихо, как будто на дне, где фосфорицируют рыбы во тьме. Кому-то помог человек, кого-то пустил на ночлег, но все же у нас тут не Ноев ковчег. И мест уже нет в общежитии, и дедушка в легком подпитии. 8 дней он ехал сюда. Что, пиво хорошее?» «Да! Да что вы долдоните мне о нашей всеобщей вине? В конце концов, все привыкают к войне!» В супермаркете на Ханзаплац пожилая пара у стеллажа с пивом рассматривает бутылки. Мужчина, мне хочется назвать его Опа Шульц, берет одну, на ней латинскими буквами написано «Пиво». «Это специальная украинская серия», — говорит он. «Да ты что, возьмем?» – спрашивает женщина. Мне хочется назвать ее Мутти Шульц. «Нет», – говорит Опа Шульц после паузы и ставит бутылку на место. «Когда привыкают к войне, все ровно, спокойно вполне, лишь флаг Украины зачем-то в чужом незнакомом окне. А жизнь продолжается?» «Да, везде продается еда, народ по делам пробегает, все так же, как было всегда. А где-то свистит, подлетая, ракета, как ангел из рая, и рушится взорванный дом в 2022-м. Но это не в нашей стране. У нас все спокойно, вполне. А смерть, как ребенок, смеется, когда привыкают к войне.
Это были стихи берлинского поэта Александра Смирнова-Дельфинова, написанные в этом мае.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели, главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.